Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Павел, 100 рублей, тест. Спасибо большое за тест. Чтобы он не значил, спасибо большое. Хранитель склепа, 310 рублей, простыня текста. Так, а куда она делась? А вот она. Полыхаю и задаюсь вопросом. Я недавно поймал себя на мысли, что пользователь MacBook в России вызывает у меня опасения и чувство тревоги. Вот я живу в очень крупном современном российском городе, ни Питера, ни Москва, и в тех редчайших случаях, когда мне на глаза попадается человек с MacBook, сразу возникает вопрос, а как он взаимодействует со всем, что его окружает? Все офисы и госучреждения сидят на нашей родной русской 10-й и 7-й винде. У каждого винда стоит на домашнем компе. Любые площадки с проекторами для демонстрации чего-либо имеют VGA-интерфейсы, длинные VGA-шнуры. Очень редко где есть HDMI. Если с macOS что-то скинуть на флешку, на винде этот файл может просто не отобразиться, если такая, есть такая проблема. Очень часто встречалась при контакте с маководами. Спрашивается, а на кого работает такой человек с яблочным лаптопом? Что он делает и с кем взаимодействует? И откуда у него столько времени и денег, чтобы сопротивляться несовместимости своего MacBook со всем, что его окружает? Сегодня он работает на MacBook, завтра покупает себе стаканчик кофе за 500 рублей, а послезавтра что? Очко себе отбелит, наверное. Вывод. Либо шпион, либо псих, либо просто деструктивный мажор, у которого мало трудностей в жизни. Слушай, ну по первому вопросу я бы с тобой поспорил, хотя я на самом деле сам не взаимодействовал, я с MacBook никогда не был на территории Российской Федерации, но мне кажется, что ты зря это так. Ну если это не шутка, естественно, потому что а с какими государственными учреждениями ты, в общем, обязан взаимодействовать при помощи MacBook? Вот ты говоришь, все госучреждения на десятки и на семерки, да, вообще везде, налоговые, все остальное. А ты почему с ними взаимодействовать должен? Ты в каком месте, когда ты последний раз приходил с ноутбуком и где-то что-то вот подключал, допустим, к какой-то там внутренней сети, чтобы у вас была одна операционная система? В каких таких случаях тебе нужно напрямую взаимодействовать? Чтобы что? Не очень понятно. Ну, то есть, какая тебе печаль до того, что у всех десятка и седьмая винда? Дальше. Любые площадки с проекторами для демонстрации чего-либо имеют VGA-интерфейсы. А это задача того, кто этим занимается. Ну, то есть, если ты ходишь с презентациями, то ты носишь с собой вот эти, как их там, переходнички или еще что-то. Ну, это задача... Это задача того, кто ходит. Я к тому, что вот VGA-интерфейс, так у тебя его и на компе, ой, на обычном ноутбуке VGA-интерфейса нет. Тебе все равно придется какой-то переходник таскать. И на MacBook, если ты занимаешься тем, что ходишь и постоянно к чужим проекторам подключаешься, если ты преподаватель там или еще что-то, или это инфо-цыган, то ты занимаешься, это твоя задача, носить с собой универсальные способы подключения. И здесь дело не имеет никакой роли, не играет, какой у тебя компьютер. Понимаешь, у тебя может быть и виндовский компьютер, какой-нибудь супер тонкий, там, я не знаю, от винды, как он там, от Windows, от Microsoft, в котором тоже будут только одни USB Type-C. И все равно тебе надо будет что-то покупать. Вот, в смысле, какие-то переходники. Дальше, насчет того, что с macOS скинуть на флешку, ну, я думаю, что в современном мире надо быть дурачком, чтобы скидывать на флешку просто так вот в надежде на то, что другой человек вставит ее в винду, и она будет работать. Просто я даже неопытный человек, и у меня, когда я купил, вокруг меня были Друже, Сергей, Александр, Дима Бабир, и все они были на MacOS, и тем не менее они мне сразу же сказали поставить ПО, который делает так, чтобы обычные Windows-овские флешки у меня работали. И все. То есть это по умолчанию. Хотя ни с кем из них, а я больше так ни с кем и не взаимодействовал, ни с кем из них у меня не было на взаимодействие на, ну, вот этой стандартной, как она там называется, XFAT или NTFS системе флешки. И тем не менее я сразу поставил, и мои виндовские флешки работают как виндовские флешки. Вот. А в-третьих и в-последних, наверное, да, нужно не забывать, что все вот эти маководы, это же все шпионы, как ты и сказал. Все это же, ну, которые очко отбеливают, как мы с вами. И которые покупают кофе в Старбаксе за 500 рублей. То есть это самодостаточные люди, это все какие-то вонючие дизайнеры, понимаешь? Они изначально, вот ты встретил этого, а он на кого работает? Он и работает на шпионов, и он там присылает им файлы по шпионской сети. То есть он дизайнер какой-то, блин, вот это гейм-девелопер. Вот это все какая-то петушня, понимаешь? То есть они не люди, в общем-то, и самодостаточны, им никому подключаться не надо. А если ты говоришь о каких-то, вот, ну, как ты говоришь, флешку подключить, но если ты серьезно, например, там, обрабатывал фотографии, а в каком месте тебе нужно будет флешку подключать? Ну, типа, отдать на печать, да, например. И если ты обрабатываешь, то ты, в принципе, знаешь, что тебе нужно на печать отдать. Ну, то есть это одноразовая проблема. В первый раз, когда ты перепишешь, вставишь флешку куда-то там в фотопечати, тебе скажут, ты петух. Ты такой, а, я петух. И все. И после этого решишь проблему, и больше эта проблема не возникнет. Ну, это помимо того, что все эти файлы можно подключать, поэтому. И это я все к чему говорю. Я так удаленно, опосредованно, на самом деле-то говорю другое. Я говорю, что это создается впечатление, что агрегаты у нас взаимодействуют. А вообще-то агрегаты у нас не взаимодействуют. Реально не взаимодействуют. Вот обратите внимание на что? Обратите внимание на то, как часто, допустим, да, ты говоришь, вот MacBook, они там не взаимодействуют, у всех остальных винда стоит. А когда ты что-то кому-то передавал вот так, чтобы это было прям виндой, не через флешку? Ну, когда у тебя была ситуация, что ты пришел к другу, подключил ноутбук, и вы по сети вместе играете? Да никогда. Допустим, у тебя вот телефон Android есть и комп на винде. Когда у тебя вообще, когда в последний раз у вас возникала необходимость переписать что-то с телефона на комп или с компа на телефон? Давайте смотреть правде в глаза. То есть сейчас ты смотришь фильмы, скачивая их сразу с телеги, помимо компа. То есть тебе и комп не нужен, понимаешь? Фотки ты смотришь на самом телефоне. Когда вам последний раз нужно было передать фотки с телефона на комп? Ну вот. Просто все их в облаках хранят, а вот тебе было необходимо передавать с комп? Ты все равно, допустим, надо тебе родственникам послать, ты все равно их пошлешь по WhatsApp прямо сразу напрямую с телефона. В телеге напрямую с телефона, электронной почте напрямую с телефона. Вот когда? И это я к тому, что вот у тебя разные операционные системы, Android и Windows, и они вроде бы взаимодействуют, но когда последний раз ты вообще с ними взаимодействовал, когда ты их подключал друг к другу? Я сделал это неделю назад, пишет вот Тимур. Вот Тимур это сделал, каждый день в качалку фильмы на телефон закачиваю. Так вот, в телефон, я про что и говорю. Фильмы закачивать и фотки вообще, это в принципе просто. Ну, то есть ты подключаешь, и он подключается как флешка. Так он и к Маку подключается как флешка. Я имею в виду Android-телефон. И вот эти вот разделы, где ты просто в папочке кидаешь, они работают так же, как флешка. Ой, не как флешка, а как вот телефон ты подключил, и у тебя просто открылся список папок, да, там папка Movies, папка Download, и ты туда можешь скачать, или с папки вот DCIM, это где фотки, ты оттуда можешь скачать. С этим проблемы взаимодействия нет, то есть вот эта папочная система, она остается, вот я про что и говорю. А что-нибудь такое сложное, что можно было бы только через винду, вы этим и не пользуетесь. И я к тому, что... А с чего ты взял, что на Маке-то ты не будешь делать? Это же простая операция. И я простой этой операции точности так же записываю. То есть я скачиваю, условно говоря, нет, конечно, покупаю АПК-файлы, и этот АПК-файл закидываю на телефон андроидовский. Как, ну, как с винды. А более глубокого взаимодействия-то и не происходит. Понимаете, это раньше можно было сказать, да, что там ты типа диски купил с программным обеспечением и другу дал, да. Или вот ты что-то там понаделал там классного, а потом другу передал на флешке, чтобы переписать. А сейчас же это все вот перестало взаимодействовать. То есть если ты что-то делаешь, то ты кидаешь это по сети интернет, то есть куда-то в облако залил ты фотки. И нет совершенно никакого конфликта между тем, в каком формат флешки был там XFAT, NTFS, еще что-то. FAT32, нету конфликта между тем, потому что вот ты свои фотки обработал, закинул в облако, он у себя их сразу себе скачал. Или он сделал их, закинул в облако, ты у себя скачал. Я говорю, это раньше как раз могла быть проблема, да, если у вас разные системы. Потому что тебе надо было на что-то записать, ему передать. А когда вот сейчас вот флешками же вы не передаем ничего, все равно же все посылаем. Поэтому вот как-то так. Константин, в Ютубе есть видео про число 293. Это число постоянно вставляют в фильмы и клипы. Как думаешь, зачем? Впервые слышу, никогда об этом не знал, ничего не могу сказать. Я всю музыку и фотки перекинул на случай, если телефон потеряю. Ну, вообще я этим тоже занимаюсь, но я по большей части занимаюсь этим в облака. Облака, белогривые лошадки. Продолжаем. Недавно пересмотрел фильм «Детство. Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. И с ужасом понял, что он тупой. Объясняю, в чем именно. Этот пришелец, по сути, был послан на Землю для некой честной охоты, эдакого обряда инициации, как я понял. И в ходе картины становится ясно, что он убивает только людей с оружием. К примеру, хищник не тронул персонажа Эльпидии Карильо, лишь потому, что та была безоружна. И этот вывод присутствует в диалогах команды. Так может быть, когда мужики это поняли, им просто стоило выбросить свое оружие и с поднятыми руками пройти к точке сбора, не? На кой было биться насмерть, разделяться по одному и позволять себя убить? А индеец-следопыт? Он же просто вышел на открытую местность с ножом, где его, разумеется, благополучно прикончили, как и всех остальных, кроме Арнольда, применившего чудо-грязь и ловушку из фильма «Один дома». Что мы видим в финале? Эльпидия Карильо спаслась, на ней не царапины, она на вертолете вместе с другими вояками забирает едва живого Шварценеггера. Все. И не менее сильный дебилизм есть в первом «Терминаторе». Суть его в том, что в самом начале Кайл Рис, будущий отец Джона Коннора, снимает штаны с обоссанного засаленного бомжа и расхаживает в этих штанах весь фильм. В жизни не поверю, что Сара дала ему, учитывая запах, который от него шел. Ты можешь хоть сто раз спасти себе жизнь, но если от тебя за версту несет протухшей саниной, можешь хоть очко себе отбелить, ничего тебе не светит. Начнем с последнего. Ты абсолютно прав, действительно. Тем более, как мы понимаем, он же там с трусами-то не заморачивался. То есть он обоссанные, вонючие штаны с бомжа надел себе на голое тело, да? Вот, и там совершился к этому ведьмин поцелуй. Вы помните, да, что такое ведьмин поцелуй? Но если вы не в курсе, мы знаем, что есть у нас этот... как его... Когда яички-то водичка щекочет, когда какушка падает, и водичка попадает на яички, это поцелуй чего? Как его, блин? Поцелуй Нептуна, да, по-моему, называется? А ведьмин поцелуй, ребята, это когда вы садитесь на унитаз и залупой касаетесь унитаза, вот этого вот холодного фаянса, вот кончиком члена касаетесь холодного фаянса унитаза, это называется ведьмин поцелуй. Так вот, он надевает себе штаны этого бомжа и действительно воняет, и член бы ему кто дал. И, в общем, твой вывод насчет хищников я не уверен, может быть, они просто так бы убили, все равно могли убить просто так, потому что охотники. А поцелуй Посейдона, извиняюсь, я Нептуна сказал, да, поцелуй Посейдона. Ну, понимаешь, такие нелогичности можно найти в любом фильме. Это неблагодарное занятие. Абсолютно неблагодарное занятие, так можно вообще ничего не смотреть. Ну, в принципе, ничего не смотреть. Везде можно найти какой-то такой ход, от которого, в принципе, логикой можно было бы избавиться. И тогда сюжета бы не было. Ну, просто там, знаете, группа подростков, давайте мы не будем разделяться, давайте не будем. Давайте не будем, когда вас маньяк ищет, трахаться где-нибудь на природе и сиськами светить. Давайте не будем, все, сюжета не будет. Но, как я уже говорил, я как опытный телезритель не удивляюсь и не полыхаю с этого, потому что люди на самом деле тупее, чем в любом сценарии. Я уже это неоднократно говорил. Вот ты говоришь, что они тупые, а оружие могли бы положить и просто живыми выйти, потому что в команде звучал этот разговор. Да. И потому что они люди, они не сложили оружие, пошли и сдохли от хищника. Именно так люди и поступают. Если бы это были обезьяны, которые вдруг бы поняли, что без оружия их бить не будут, они бы сложили. Или там какие-нибудь муравьи. Но это люди. Люди, понимаешь, никто вообще из зверей сознательно не идет на смерть. Ни одно животное, зная, что оно умрет, не идет на смерть. Только человек идет на войну. Понимаешь, то есть вот он берет оружие, знает, что с другой стороны тоже человек с оружием, и идет умирать. Это черта людей. Вот, и все. Поэтому, когда ты говоришь, что хищник, вот он бы им сказал, ребята, вы прямо сейчас положите оружие, и я вас убивать не буду, человеческим голосом бы сказал. Не удивлен, что они бы точности так же оружие бы не положили и сдохли бы в бою с хищником, потому что это люди. Именно так они и поступают. Вот и все. Немногие догадываются, но инопланетянин не хищник, а охотник. А фильм назван в честь Арни. Ага. Ну да, есть такая теория, что фильм назван в честь Арни. Так. Я знаю кучу фильмов без логических ошибок, пишет Тимур. Фильм «Области тьмы» без логических ошибок. Согласен с тобой, Тимур. Так. Ну и вот. Так. Аноним 500 рублей. Простыня текста. Отношение говна. Ребят, все как мы любим. Тянки и все остальное. Привет. Хочу поделиться с тобой своими переживаниями и понять, что к чему. Извини, если сумбурно, в голове каша. Сейчас посмотрю в телеге у нас. Напоминаю, ребята, можно донатить через телегу прямо с этими, как его. В точности также с сообщениями, как и... Более того, они, по-моему, там даже не ограничены количеством букв и цифр. Вы видели на превьюшке, кстати, у меня там это вот про отношения, и парень с девушкой нарисованы, и девушка, так скажем, не с необычной внешностью, ну, не стандартизированной. А прикиньте, это же этот Midjourney нарисовал. Это я не взял откуда-то картинку. Это Midjourney реально нарисовал вот с такой внешностью девушку. Отношения говна. Мне 25, девушке 23. Я нахожусь в отношениях с ней уже 4 года. Изначально все было хорошо. Женщина вела себя адекватно, мило и общительно. У нее были друзья, учеба и какая-то отдельная от меня жизнь. Позже мы съехались, и незаметно для меня все изменилось. У девушки выявили ПРЛ и депрессию. ПРЛ — это что? Это, видимо, пограничное расстройство личности. Я сам по себе очень общительный человек. У меня было много знакомых, несколько друзей. Я люблю заниматься творчеством, что-то постоянно делать, куда-то ходить. Иногда люблю побыть в одиночестве. Женщина — полная противоположность. Она не может находиться в одиночестве. Ей не нужны друзья, семья, какие-то невероятные события в жизни. По крайней мере, с ее слов. Поэтому постепенно она выбросила всех из своей жизни, и большую часть времени мы проводим вместе 24/7. Работаем удаленно, в магазин ходим вместе, в душ вместе и так далее. Если коротко, не описывая ад и трэш, который происходил все эти 4 года, то можно сказать так. Отношения очень плавно и незаметно для меня самого изменили весь мой образ жизни, мышление и мировоззрение. Депрессия и ПРЛ женщины очень сильно надломили меня. ПРЛ создали в отношениях не эмоциональные качели, не американские горки, а перегрузки, сравнимые с теми, которые испытывают космонавты. Раньше меня много и сильно оскорбляли, унижали, было и такое, что били, один раз плюнули в лицо. Сейчас физическое насилие не повторяется, и уже довольно давно, это радует. Раньше у меня было множество людей, с которыми я общался, сейчас у меня остался всего один друг». И если раньше я боролся с девушкой за возможность видеться с ним хотя бы раз в неделю, то уже как-то и плевать. Можно и раз в месяц, мне самому не хочется. Чем-то обидела ее моя мать, теперь не могу пойти в гости и к ней. Мне, правда, страшно и сложно сказать, завтра я пойду к маме, потому что она взорвется, и я буду без шуток 5-10 часов разговаривать с ней, слушать оскорбления про мою мать и пожелания ее смерти. Я подбираю слова, когда общаюсь с ней. Я удалил всех девушек из ВКонтача. Хотя даже не сижу там, стараюсь меньше переписываться с людьми, но дело совсем не в этом. Не в том, что она такая плохая, а я хороший и бла-бла-бла. Я понимаю, что попал в токсичные и созависимые отношения. Какой бы соей ни пахло от этой фразы. Я очень долгое время хотел из них выйти и даже предпринимал попытки, но ничего хорошего, ничем хорошим это не закончилось. Я как будто бы нахожусь в визуальной новелле очень плохого разработчика, где отсутствует выбор сказать «мы расстаемся». Я не то, что выдавить из себя этого не могу. Мне сложно подумать, как я это говорю. И единственный человек, который ломает жизнь и себе, и ей, это я. Будь она с тем, кто относился бы к ней так, как она мечтает, то ее жизнь была бы лучше. Она бы не страдала и не плакала из-за моего неверного отношения к ней. Мне тяжело видеть, как она страдает, несмотря на то, что она делала со мной. А она действительно страдает. Здесь дело не в том, что она плохая, просто ей нужен другой человек, как и мне. Когда я ухожу проводить время с другом, то ей действительно плохо, она может сидеть и плакать все это время, и еще неделю после восстанавливаться. То есть здесь, в принципе, нет злодеев, это не относится ни ко мне, ни к ней. Просто мы оба несчастны, и ее несчастье проявляется либо глубокой депрессией, либо срывами. Но она не контролирует, поэтому винить здесь некого. Я знаю, что как бы несчастна она ни была, она все равно даже не думает о разрыве. А я думаю постоянно. И пробовал. Раза три, наверное. Первый раз вернулся. Второй раз просто не смог закончить из-за угроз самоубийством. Осуждаем. Третий раз уже просто жалко пукнул что-то про расставание и сам же начал говорить, что «да-да-не-не-не-не, все нормально, погорячился». Короче, я как-то поломался. Мой образ жизни изменился совсем не так, как мне было бы комфортно жить. У меня у самого появилась апатия. Если еще год назад 90% дел по дому, готовку, уборку делал я, то сейчас маленькая студия превратилась в помойку. Я стал злее, хотя мне это совсем не свойственно. Сам могу сказать во время ссоры что-то типа «иди начлен». И по большому счету все больше и больше становится на это все равно. Я как будто бы уже и сам не против и ничего не хочу. Но теперь вот так живу и что? Моя жизнь – это не сплошной негатив. Мне бывает хорошо с ней, то есть чувства есть, приятные вещи есть. Но вот эта фигня, которую я описал, убивает и меня, и ее. Поэтому у меня есть два варианта развития событий. Смириться и принять все как есть, пойти на сделку с самим собой и стать более комфортным для нее в этих вещах и стараться не триггерить. В обратную сторону не получится, потому что человек тяжело больной. У него просто не получится, лечиться не будет. Пробовали. Либо все взять в свои силы и мужественно закончить это издевательство. Но сил у меня уже нет. Я не знаю, как это сделать, просто не понимаю. А хочешь вишенку на торте? Через месяц у нас свадьба. Лол. Хотя я никогда не хотел жениться. Из-за этого я чувствую себя еще большим ушлепком. Как можно бросить человека перед свадьбой? Я не представляю. И все эти вещи я прекрасно знаю и понимаю, что я отдельный человек, что думать прежде всего надо о себе и так далее. Но у меня не получается, а я просто даже не знаю, почему не могу расстаться. Не из-за того, что мне ее жалко бросать, просто как будто стоит какой-то блок, как будто бы и нет этого варианта расстаться. Но я не могу больше портить жизнь ей и себе. И мне нужно либо смириться с такой жизнью и стать более лояльным к ее требованиям, что на данный момент уже кажется проще, либо расстаться, но я не знаю как. Ощущение, что проще сделать это все это во время ссоры. Но так кажется только поэтому, пока этой ссоры нет, а во время нее лежишь и просто хочешь исчезнуть, пока тебя ругают и говорят, какой ты не такой. Если бы мы не жили вместе, то я бы давно расстался, просто написав Еве. Убегать тоже не хочется, после 4 лет отношений хочется закончить все словами. Мне кажется, все это абсолютно безвыходным, но и к психологу я пробовал давно ходить, чтобы разобраться в себе. У меня получалось, но из-за этого мы тоже поругались, поэтому сейчас им воспользоваться не смогу. Это какой-то адок прям. Да. 9R пишет, это Юлик донатил. Мне тоже почему-то вспомнилась сразу эта ситуация, в которой Юлик, ну, они разошлись сразу практически после свадьбы. Слушай, ты должен все-таки, несмотря на то, что твою слабость, все-таки взять на себя ответственность и расстаться. Взять на себя ответственность и расстаться, потому что после свадьбы это будет сделать гораздо хуже. Ты не можешь прогнуться и, как ты говоришь, ее не триггерить. У нее пограничное расстройство личности, там депрессия, все остальное. Она засасывает тебя в эту... Она неплохая, но она тебя засасывает. То есть, ну, если человек заболел, и он заражает своей болезнью остальных людей, он, конечно, в этом не виноват, но факт остается фактом. Он заражает рядом с собой стоящих людей. Поэтому... Несмотря на то, что вот она болеет там и все остальное, ты все равно должен разорвать эти отношения, потому что после свадьбы это, ну, будет безответственно. Ты уже знаешь, что они никуда не ведут. Ты уже давным-давно хочешь расстаться. Вместо этого усугублять нельзя ни в коем случае. Поэтому ты должен преодолеть себя там, с психологом, не с психологом, с ссорой, с не ссорой, еще как-то. Но свадьбы ты не должен допустить. Нет, ни при каком раскладе свадьбы быть не должно вообще. До того свадьбы быть не должно. Уже сам факт того, что ты написал, говорит о том, что из этой свадьбы ничего хорошего не выйдет. Выходить потом из... брака будет гораздо сложнее, будет гораздо травматичней и для нее, и для тебя. И вот эти вот «я не могу ничего», ну, я понимаю, не можешь, все остальное. Ну, вот если ты, нога попала в капкан, то либо ты дохнешь, либо все-таки отпиливаешь ногу. Вот. «Я не могу, страшно, больно». Да, страшно, больно, но альтернатива – это смерть. Ну, я имею в виду в случае с капканом. А ты волк. В отличие, альтернатива в случае с капканом – это смерть. Поэтому ты можешь сколько угодно ныться и там жаловаться, что психолога нет, и что ты смирился, и все остальное, но альтернатива – смерть. Поэтому ногу придется отгрызть. Потерять и отгрызть. Мы бы могли тебе сказать, что там, знаешь, секретно ходи от нее к психологу какому-нибудь там, да, на работе в обеденный перерыв общайся по онлайн с психологом, чтобы он тебе помог как-то восстановиться и разорвать это все. Но у тебя через месяц свадьба. Нет, свадьбы ты не должен допустить никак. И, естественно, ты не обязан слушать, кто мы такие, да, чтобы давать тебе такие советы. Но эта ответственность не за себя. Ты можешь на себя уже там, знаешь, как это, забить член, совсем смириться и решить, что ты там можешь прогнуться или не можешь прогнуться, опустить руки, но ты и несешь вот в этой свадьбе ответственность не только за себя, но и за нее. Ты сделаешь ее гораздо более несчастной, вступив с ней в брак. То есть ты просто, ну, ты не имеешь права сделать ее еще более несчастной, чем она есть сейчас. Поэтому твое ответственное поведение, это во что бы то ни стало, отменить свадьбу, а лучше, конечно, разорвать отношения. Но свадьба должна быть отменена в любом случае. Никакие отмазы типа «Ой, а родственники соберутся, а люди посмотрят, а что она скажет?» Хуже будет, когда вы поженитесь и через день попытаетесь развестись. Будет хуже. Будут потрачены деньги и все остальное. Я так думаю, мне так кажется. Вы что думаете, дорогие друзья, из этого всего? Интересно, что челик хочет услышать, если отношения не устраивают, их заканчивают и не разводят нюни. Да, понимаешь, все вот это все интересно, что там разводит нюни и просто рассказывает, делится, может, своими переживаниями, совсем смирился до того момента в простыне, когда он говорит, что через месяц свадьба. Понимаешь, до этого момента это все мы можем давать ему какие-то советы, типа, а почему бы и не смириться, а почему бы там еще не попробовать, а, ну, хотя мы бы все равно склонились к тому, что отношения надо заканчивать, но мы бы попытались найти какой-то мягкий, один из мягких вариантов, каким можно было бы к этой ситуации подойти, но к ситуации не подойдешь, у него через месяц свадьба, это вообще недопустимо, ты сделаешь несчастными двух людей, и себя, и ее. Ты такой говоришь, ой, на меня, на себя тебе пофиг. Ну, на себя ты можешь плевать сколько угодно и пожертвовать собой. Ну, нет, конечно, но в теории, да, там, допустим. Но ты еще и ей жертвуешь, я так понимаю. А может, свадьба способствует выздоровлению? Так, понятно, Тимур, ты уже сказал, что в фильме, как ты там назвал ты его, этот, «Области тьмы» нет логических ошибок. Теперь ты говоришь, что свадьба ставит... Да, это как свадьба выздоровлению девушки, рождение ребенка укрепляет семью. Да, Тимур. И Цукин, да, пишет, ребенка не хватает для полного счастья, да. Прямо для полного счастья только ребенка не хватает. Абсолютно верно. Так, что у нас в синем разделе чата? Ой, в синем разделе вопросы. В разделе вопросы у нас ничего нет. Так, настроение, чтобы не обижались у нас донаторы, которые не могут задонатить, когда уходят. Я, как полагаю, всем нравится, да, эта система, когда мы не можем уйти в минус, потому что иначе донаторы будут оскорблены тем, что они в глубоком минусе донатят. Поэтому мы избегаем этого всеми силами. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. К сожалению, настроение наше на сегодня закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите, донатьте. В межподкасте ваши донаты будут учтены. Можно донатить через Telegram, через Boosty. Это если у вас через Donation Alerts по какой-то причине не работает. А так через Donation Alerts. Задавайте свои вопросы. Мы по-любому на них ответим. А пока счастья всем даром, чтобы никто не ушел обиженным.